Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов. У микрофона Светлана Обратнова. Сразу после новостей повтор программы «Разница во времени».
Радио Свобода. Новости.
Вначале о некоторых событиях коротко. Гражданские активисты намерены собраться сегодня у здания Следственного комитета в Москве. В Египте начинается голосование во втором туре президентских выборов. Каскадер Ник Валенда в пятницу совершил успешный переход через Ниагарский водопад. Гражданские активисты намерены сегодня собраться у здания Следственного комитета России, чтобы выразить поддержку арестованным по делу о беспорядках 6 мая на Болотной площади в Москве. Собраться без лозунгов и плакатов в формате акции «Окупай» призвал координатор Левого фронта Сергей Удальцов. По делу о событиях 6 мая арестованы 12 человек, которых обвиняют в участии в беспорядках и насилии в отношении полицейских. Еще одна активистка находится под домашним арестом. Представитель Следственного комитета Владимир Маркин накануне заявил, что некоторые лидеры оппозиции, которые сейчас проходят по делу как свидетели, могут стать подозреваемыми. Фамилию он не назвал, однако отметил, что у следствия есть вопросы относительно источников денежных средств, изъятых при обыске у телеведущей Ксении Собчак. На допросах, кроме нее, в пятницу побывали оппозиционеры Илья Яшин и Борис Немцов, говорит Яшин.
Допрос длился 3.5 часа, мне было задано 55 вопросов. Появилась информация, что, возможно, мой статус будет сменен, и я буду объявлен подозреваемым. Но этого не произошло. Судя по той навязчивости, с которой мне сообщали с самых разных сторон о готовящемся аресте. Этот информационный вброс явно преследовал цель спровоцировать мой побег из страны. Это бы очень сильно осложнило положение остальных фигурантов дела. Явно дискредитировало бы все протестное движение. Никуда из страны бежать не собираюсь. Я законопослушный гражданин и буду всеми законными способами доказывать свою невиновность.
Говорил Илья Яшин. Суд в Астрахани отказался удовлетворить иск Олега Шейна о признании незаконными результатов выбора мэра города, прошедших 4 марта. Шейн, экс-кандидат в мэры от «Справедливой России», заявлял, что итоги голосования были сфальсифицированы в пользу представителя «Единой России», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
По словам очевидцев, сразу после оглашенного судьей Ольгой Морозовой решения в зале раздались крики «позор». После объявления результатов выборов мэра Астрахани, проигравший кандидат от «Справедливой России» Олег Шейн заявил о нарушениях во время подсчета голосов и потребовал предоставить видеоматериалы с избирательных участков, на которых были установлены веб-камеры. 16 марта Олег Шейн и его соратники объявили голодовку, которая продолжалась 40 дней. Шейн не считает этот шаг напрасным и говорит, что теперь у него есть доказательства, с которыми он намерен обращаться в другие судебные инстанции. Шейн стал вторым по итогам выборов мэра Астрахани 4 марта, набрав около 30% голосов избирателей. Победителем стал представитель «Единой России» Михаил Столяров. Его результат – 60% голосов. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Новости.
В Египте сегодня начинается голосование во втором туре президентских выборов за пост президента борется Ахмад Шафик. Бывший премьер-министр в правительстве свергнутого президента Хосни Мубарака и представитель исламистского движения «Братья-мусульмане» Мохаммед Мурси. Выборы проходят в условиях политического кризиса после принятого в четверг Конституционным судом решения о нелегитимности недавно избранного парламента, большинство в которых имеют исламистские партии. Мурси призвал уважать решение Конституционного суда, однако «Братья-мусульмане» предупредили, что готовы организовать массовые протесты в случае, если президентские выборы пройдут с фальсификациями. Исламисты обвиняют Шафика и его сторонников в создании угрозы демократическим завоеваниям, достигнутым после отставки Мубарака в прошлом году. Франция может начать поставки средств связи сирийской вооруженной оппозиции, которая борется за свержение режима президента Сирии Башара Асада, как заявил министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус. Париж по-прежнему поддерживает мирный план международного посланника Кофи Аннана. Однако в условиях, когда этот план не выполняется, вместе с союзниками разрабатывает другие варианты решения сирийского кризиса. Один из них – начать поставки невоенных грузов для нужд сирийских повстанцев. Международные наблюдатели, работающие в Сирии, заявляют, что эскалация насилия в стране мешает их деятельности. В частности, группа наблюдателей на этой неделе долгое время не могла попасть в город Хафа, который обстреливали правительственные силы. Им препятствовали жители ближайшей деревни, которые поддерживают власти. В пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг информацию о том, что Россия обсуждает с представителями США будущее Сирии после отставки президента Асада. Лавров подчеркнул, что не занимается свержением иностранных режимов.
Мы не занимаемся свержением режимов ни через одобрение односторонних действий в Совете Безопасности ООН, ни для участия в каких-то политических заговорах. Это не наш метод.
Заявил Лавров на совместной пресс-конференции в Москве с министром иностранных дел Ирана Хашияром Зебари. Администрация президента США Барака Обамы подтвердила предположение о проводимых американскими военными операциях против исламских боевиков в Йемене и Сомали. Информация содержится в очередном докладе Конгресса США по зарубежным рейдам, организуемым военными. Проведенные боевые операции в отчете характеризуются как акции прямого действия. Подробности не приводятся, в том числе относительно того, идет ли речь об ударах с беспилотных аппаратов. Базирующаяся в Йемене организация «Аль-Каида» на Аравийском полуострове названа в докладе наиболее опасной структурой, связанной с «Аль-Каидой». В Сомали военные пытаются ослабить позиции боевиков из группировки «Аш-Шабаб», также взаимодействующих с «Аль-Каидой». Американский каскадер Ник Валенда в пятницу благополучно перешел по тросу через Ниагарский водопад, повторив трюк, который в последний раз проделывался более 100 лет назад. За переходом Валенды, продолжавшимся около 40 минут, наблюдали на месте около 125 тысяч зрителей. Миллионы следили за происходящим по экранам телевизоров. По настоянию спонсоров шоу каскадер согласился надеть страховочный пояс. Ник Валенда – представитель седьмого поколения знаменитой цирковой династии «Летающий Валенда». В его ближайших планах прогулка по Гранд-каньону в Америке. В американском штате Аризона. Популярный британский актер и режиссер Кеннет Брана посвящается в рыцари. Согласно опубликуемому сегодня почетному списку королевы Великобритании Елизаветы II, 51-летний Брана получил известность благодаря экранизациям пьес Шекспира, в частности работам «Генрих V» и «Гамлет». Актриса Кейт Уинслет, снявшаяся в блокбастере Джеймса Кэмерона «Титаник», награждается указом королевы орденом Британской империи. В почетном списке, среди прочих, отмечена также архитектор Заха Хадид, уроженка Ирака, которая спроектировала спорткомплекс для водных видов спорта для Олимпиады в Лондоне в этом году. Вы слушали новости на волнах свободы. Наш сайт в интернете www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц.
Шелест. Мы главный генеральный штаб.
Хрущев. Мы воспитали хороших людей, но эти люди нуждаются в руководстве, а мы не руководим.
Воронов. В результате неправильного и непартийного отношения товарища Хрущева создалась нетерпимая обстановка. Возник новый культ личности. Последнее совещание товарищ Хрущев наговорил много ерунды.
Шелепин. Не брезгуйте ничем. Вы сказали, Октябрьскую революцию совершили бабы.
Хрущев. С вами бороться не могу. И радуюсь. Наконец партия выросла и может контролировать любого человека. Собрались и мажете говном. А я не могу возразить. Спасибо за работу, за критику. Где жить?
Они, члены хрущевского президиума ЦК, фамилии которых сегодня уже мало кто помнит, Шелест, Воронов, Шелепин и сам Хрущев, все это говорили друг другу, собираясь на свои заседания в Ореховом кабинете 45-50 лет назад. Тогда, после смерти Сталина, у них задолго до Горбачевской установилась там ограниченная ореховыми панелями этой комнаты и сокращаемая разраставшимся хрущевским единовластием междусобойная гласность. За 10 лет правления Хрущева не раз казалось, что он, поведавший своей партии об ужасах сталинского единовластия, более всего опасается как бы то, что говорилось в стенах этого цыковского острова свободы, не просочилось бы во внешний мир, не стало бы известно ни простым советским гражданам, да и непростым тоже, ни уж тем более враждебному капиталистическому окружению.
Хрущев. Надо посмотреть. Например, через кого узнал американский посол Томпсон, что мы выдвигаем послом Добрынина? А это такое дело, что должны единицы знать. Я и вы разболтали. Это уже измена, это уже предательство. Я считаю, что американцы имеют кого-то в нашей разведке, потому что просачиваются некоторые материалы, довольно близкие к истине. Надо сейчас придумать какую-то провокацию. разработать и испытать ряд людей на этой провокации, взять и подбросить какую-то мысль тому агенту, на которого думаем, а он проинформирует.
Кое-что узнавалось и безо всяких разведок и провокаций. Так несанкционированно еще разнеслась молва о секретном антисталинском докладе Хрущева на 20-м съезде и слухи о предстоящей денежной реформе 61-го года и сведения о повышениях цен и о бескорыстной советской помощи развивающимся странам. Даже анекдот бытовал в ту пору. В порядке борьбы с утечкой информации президиум ЦК, приняв секретное, как всегда, решение, постановил не выходить из Орехового кабинета. Кто первый выйдет, от того и утекло. Часа через 4 туда вошла уборщица с ночной посудиной. Говорит, по BBC передали, вам не втерпёшь. Но все-таки многое из того, что обсуждалось и решалось в хрущевское десятилетие в главном генеральном штабе, мы узнали лишь сейчас. В 2008 году в серии «Архивы Кремля», издаваемой Роспеном, издательством «Российская политическая энциклопедия», вышел последний, третий том публикации «Президиум ЦК КПСС» 1954-64 годы. Содержащие черновые протокольные записи заседаний, стенограммы и постановления цыковского ареопага. В каждом томе более 1000 страниц. Гигантская работа публикаторов. Недаром скончавшийся летом 2008 года главный редактор этого издания, академик Александр Александрович Фурсенко, говорил о ней, как может быть, о главном деле своей жизни. Если использовать вдалбливаемые в нас еще на школьной скамье штампы, это трехтомник «Энциклопедия русской жизни». Десятилетие хрущевского правления. Да и не русской тоже, поскольку Кремль времен Хрущева окормлял своим вниманием самые далекие от него уголки мира. От Монголии до Сомали и Латинской Америки. Ну и, разумеется, и США, и Великобританию, и Европу. Когда вышел первый том, автор одной из немногочисленных рецензий на него, давний участник нашей программы, доктор исторических наук Александр Филитов, написал, что это, пожалуй, первый шаг к созданию объективной источниковой базы по истории функционирования советской системы в постсталинскую эпоху. С тех пор прошло 5 с лишним лет. Издание завершено. Ну и что? Кто его читает? Кто использует? Изменило ли оно, если да, то как, представление историков и, главное, общественное представление о хрущевском десятилетии? Всему этому и посвящен сегодняшний выпуск программы «Разница во времени», в котором принимают участие историки, доктора наук Елена Юрьевна Зубкова, Никита Васильевич Петров и Алексей Николаевич Цамутали, а также тоже историк, генеральный директор издательства «Роспен» Андрей Константинович Сорокин. Ну, давайте начнем с дамы. Елена, пока готовился к передаче, я побеседовал с 6 докторами наук, которые изучают советскую историю, преподают ее. Все они про обсуждаемый трехтомник знают, и даже некоторые документы оттуда использовали уже. Но выясняется, что никто из них целиком все это не прочел. А вот почему? Как думаете?
Ну, если уж говорить совсем коротко, то многие наши доктора вообще кроме себя никого и ничего не читают. Поэтому это меня очень мало удивляет, сам по себе факт. Удивляет другое, что эта книжка, действительно, книжка просто замечательная, точнее, не книжка, мы же говорим о большом трехтомнике, о трех увесистых томах. Она действительно как-то пока не очень востребована. То есть первый том, он же появился еще 5 лет назад, в 2003 году. И вообще, честно говоря, когда я покупала первый том «Президиум ЦК КПСС», то едва только узнав, что такая книжка выходит, я сразу побежала в магазин, всерьез испугавшись, что ее расхватают в момент. Нет, книги стоят. стоят до сих пор. И тем не менее, если вот открыть сегодняшние какие-то научные студии, так или иначе посвященные хрущевскому периоду, то каких-то больших сносок, что ли, да, на эти издания, и вообще сносок на эти издания мы практически не найдем. То есть книга, она как будто есть, издание как будто есть, и его как будто нет. Вот стоит такая вещь в себе. И пока она, честно сказать, действительно не очень востребована. Почему? Это уже другой вопрос.
Ну вот, считайте, что я его задал. Сам-то я полагаю, что одна из причин – длительность издательского процесса. Сейчас выходит то, что написано было еще до выхода этого трехтомника.
Ну, вообще, я думаю, что, наверное, таких причин может быть, ну, по крайней мере, две. И первая, и, может быть, главная из них связана, как это ни странно, с тем, что мы долгое время называли, сейчас продолжаем называть архивной революцией, которая теперь превратилась своего рода в архивный фетишизм, что ли. Историки ходят в архивы, чтобы искать новые документы и потом пересказывать эти документы в своих трудах. То, что большая часть этих так называемых новых архивных документов уже опубликована за последние вот эти годы, по крайней мере, 5-10 лет, этот факт как-то вот остается без внимания. Сложилась определенная такая традиция, что ли, что только та научная работа заслуживает какого-то внимания, где есть новые архивные источники, те, которые ты нашел сам. Простейшая мысль, что, в общем-то, неплохо бы подумать, просто подумать и помозговать над тем, что уже опубликовано, как-то вот редко кому из моих коллег приходит в голову. А вышло, между прочим, действительно очень много ярких, замечательных изданий. Вот они стоят, красненькие, синенькие, малиновые, зеленые. Стоят и практически мало кому нужны. То есть документы есть, они опубликованы, подумать о них как-то не досуг. Это первая причина.
Ну, давайте сразу и вторую.
Вторая причина, как мне кажется, заключается в том, что, в общем-то, до хрущевского периода, по большому счету, руки пока не дошли. Был какой-то период, годы перестройки, Горбачевской перестройки, когда о Хрущеве писали много и охотно, это и понятно. Эпоха реформ, перемен, возникали неизбежные аллюзии. Часто Горбачева сравнивали с Хрущевым, и, кажется, это ему нравилось, по крайней мере, он не отрицал, не высказывал своего негативного отношения к такого рода сравнениям. Много выступали современники, бывшие шестидесятники и так далее, и так далее. Потом интерес как-то немного поутих. И вот сейчас, я думаю, через какое-то время неизбежно историки, покопавшись уже в 20-30-х годах настолько основательно, что, по-моему, там уже изучать-то, по большому счету, осталось нечего. Сейчас переключились на послевоенный период, перепрыгнув войну. И, наверное, сейчас просто по логике вещей они придут ко времени Хрущева и неизбежно придут вот к этим книжкам, о которых мы с вами сегодня говорим.
Историк Елена Зубкова. Напомню, на волнах Радио Свобода в программе «Разница во времени» мы обсуждаем трехтомную документальную публикацию «Президиум ЦК КПСС» 1954-1964 годы. Своеобразную энциклопедию русской жизни хрущевского периода. Замечательное издание, которое мало кто, по-моему, пока прочел. Впрочем, издатель Андрей Сорокин, кажется, со мной не согласен.
Во-первых, давайте мы согласимся уже и с тем, что это энциклопедия русской жизни и в том смысле, в котором вы не имели в виду, задавая мне вопрос, а именно тот сюжет, который вы сейчас затронули, вполне характеризует состояние не только нашей прошлой жизни в тот период, которому посвящен этот трехтомник, но и нашей жизни сегодняшней, когда сфера науки и культуры во многих ее аспектах в России находится в разваленном состоянии, когда доктора наук, о которых вы упоминаете, не знают основополагающих фундаментальных публикаций, без которых, я абсолютно уверен, просто невозможно сегодня исследования в области политической, да и всякой другой истории Советского Союза. На самом деле дело не так безнадежно, как может показаться. Книжку знают, книжку читают, причем, если вы обратили внимание, то в третьем томе, в предисловии, которое написал покойный, к великому сожалению, ныне руководитель проекта, академик Александр Александрович Фурсенко, трехтомник появился в свет благодаря персонально Владимиру Владимировичу Путину, который разрешил рассекретить эти документы. Ну так вот, точно знаю, что книгу читает самый главный для нас потребитель, а именно хозяйственное, не знаю, как насчет политического, но хозяйственное руководство, экономическое руководство современной России книгу знает, книгу читает, книгу потребляет. Мы активно туда экземпляры этого трехтомника поставляем. И я этому обстоятельству очень рад.
Как и кремлевские читатели, чье знакомство с обсуждаемой нами публикацией так радует издателя Андрея Сорокина, историк Никита Петров тоже с ней основательно знаком.
Если говорить о изучении хрущевского времени, если говорить о том, чтобы проникнуть в дух, в тайны той эпохи, то это не просто энциклопедия, это, что называется, наше все, перефразируя известную фразу. Дело в том, что в трехтомнике как раз счастливым образом и соединены не просто повестки дня, хотя и не полностью президиума ЦК КПСС, который, как мы знаем, являлся руководящим и направляющим органом, но и те стенограммы, которые сохранились, и постановления, которые были приняты. Конечно, в сборнике есть лакуны, но даже сам его объем говорит о том, что вот это десятилетие с 54 по 64 год охвачено с максимально возможной полнотой. И вопросы от международных до, конечно же, сеяния и выращивания кукурузы. Но таково уж было время.
Московский историк Никита Петров. Доктор исторических наук из Петербурга Алексей Цамутали с ним, в общем, согласен.
Я думаю, что это очень важная публикация, потому что она показывает работу, или, точнее сказать, деятельность той группы людей, которая по существу решала судьбы нашей страны на протяжении 10 лет, которые, когда Хрущев был во главе страны, даже называли великим десятилетием. Мнение этих людей о самих себе, вот они, главный генеральный штаб. Есть конституция, которая предусматривает избрание там Верховного Совета, Президиума Верховного Совета, Совета Министров, Министерств. Есть, в конце концов, вернее, был устав КПСС, который считал, что высший орган там съезд и так далее. А вот они, главный генеральный штаб. И в их руках все находится. В своем кругу они не разводили там антимонии насчет конституции, устава КПСС, насчет того там, что съезд партии, верховная инстанция. Вот они и есть, и они вот так и держались.
Алексей Николаевич, а вот не как исследователь даже, а почитательски, по-человечески, что вас в этом трехтомнике более всего впечатлило?
Один из самых таких, за сердце хватающих, короткий протокол, это после новочеркасских событий, когда Козлов докладывает, и краткое резюме, что, мол, мероприятие проведено так, как надо. Понимаете, вот это ужасно. Понимаете, вот отношение этих людей к этим драматическим событиям в Новочеркасске. Это, по-моему, 61-й год, что ли?
Да нет, это 1962-й. 1-2 июня. Прогремевший на весь мир и еле услышанный в самом Советском Союзе расстрел взбунтовавшихся рабочих в Новочеркасске. Застрелено было 24 человека, ранено и пострадало около 90. Семерых из тех, кто шел в первых рядах бунтовщиков, расстреляли. Более сотни получили сроки заключения от 10 до 15 лет. В усмирении рабочих приняли на месте личное участие многие из тех, чьи имена и высказывания мы находим в обсуждаемом ныне трехтомнике: Фрол Козлов, Анастас Микоян, Александр Шелепин, Андрей Кириленко, Леонид Ильичев, Дмитрий Полянский. Но, как видите, и профессиональные историки сегодня с трудом вспоминают даже дату этой бойни. А вам что вспоминается сейчас из этого гигантского текстового массива? Спрашиваю я у Андрея Сорокина.
Я позволю себе процитировать пару местечек. Ну вот, накануне 20-го съезда обсуждают товарищи своего бывшего руководителя, которого они решили слегка упразднить в общественном сознании, товарищ Ворошилов. Сталин осатанел в борьбе с врагами. Тем не менее, у него много было человеческого, но были и звериные замашки. Красиво? Мне кажется, очень. Замечательный текст обсуждают люди Окуджаву. Хрущев, обращаясь к Микояну. «А ты готов был поддерживать его с этой бандурой, Микоян?» «Да я не поддерживал, он просто подражает Вертинскому». «Так мы Вертинского выслали?» — голос из зала. «Он потом вернулся». «Вернулся», — Хрущев говорит, — «а песенки-то уже не пел». Вот, замечательные тексты, хочется читать и перечитывать.
А мне хочется спросить Андрея Сорокина сейчас вот о чем. Благодаря изданному Распеном трехтомнику документов Президиума ЦК мы, пока еще немногочисленные читатели этих партийных книжек, можем наконец заметить, что лица этих упитанных крепышей, чьи портреты заставляли старших из нас таскать на октябрьских и майских демонстрациях, эти лица разные. И люди, они тоже разные. Программа, которую я веду, называется «Разница во времени». Вот сейчас давайте об этой разнице. Скажите, чем нынешняя власть, по вашему мнению, отличается от той хрущевской, чье протокольное наследие вы издали?
Ну, вы задаете сложный вопрос. Я не усматриваю сильного изменения на протяжении всего периода советской власти, сильного изменения в лучшую сторону управленческой элиты. В худшую, может быть, в 30-х годах, когда была вычищена старая, как ее называли, там, Ленинская гвардия, которая обладала хоть каким-то уровнем образования, не будем уже говорить о грамотности культуры и всего того, что хоть в какой-то степени необходимо для управленческой элиты. Дальше на протяжении всего периода, вплоть до самых последних лет советской власти, на самом верху находились, как мы знаем, люди, мягко сказать, со средним уровнем образования, с паровозостроительным техникумом, как мы любили в эти же позднесоветские годы шутить по этому поводу. Это действительно так. Может быть, менялся состав элиты в лучшую сторону среднего звена. И об этом можно и нужно говорить. Но, видимо, не радикальным образом. В противном случае ожидать такого развала Советского Союза, который в конечном итоге произошел, видимо, не приходилось бы. Есть точка зрения, что сегодняшняя эпоха — это окончательное бесповоротное развертывание так называемой русской системы, которая предшествующие тысячелетия развивалась внутри себя самой, проходя через разные исторические формы. А вот теперь, сегодня, и развернулась во всю шире и мощь сама себе объект и субъект управления. Не буду комментировать эту точку зрения, но она есть, она сформулирована не публицистами, она сформулирована довольно известными российскими обществоведами. Как к ней не относись, отказать ей в праве на существование сложно. Я, как историк, с другой стороны, прекрасно отдаю себе отчет в том, что невозможно за 10 лет поменять радикальным образом устройство внутреннее такой большой страны и поменять менталитет целого народа, который сам по себе-то состоит из огромного количества своеобразных составляющих. Задачи реформирования перед страной стояли и стоят гигантские. Нельзя сказать, что эти задачи решались положительным образом. И, конечно, роль так называемых элит чрезвычайно в этом смысле важна. В нашем случае, наверное, можно говорить скорее о роли отрицательной. Элиты российские на всем протяжении этого периода оказывались не вполне адекватными стоящим перед страной задача моя – это тоже наследие советского периода. Никуда от этого деться нельзя.
Андрей Сорокин, генеральный директор издательства «Распен», завершившего недавно публикацию трехтомника документов Хрущевского президиума ЦК КПСС. Через пару минут в программе «Документы прошлого» мы вернемся к обсуждению этого издания.
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны? Как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами? Об этом программа с христианской точки зрения, которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа в 8 и в 14 часов дня.
Радио «Свобода». Новости.
8:30 в Москве. Коротко о главных новостях. Гражданские активисты намерены сегодня собраться у здания Следственного комитета России, чтобы выразить поддержку арестованным по делу о беспорядках 6 мая на Болотной площади в Москве. Собраться без лозунгов и плакатов в формате акции «Окупай» призвал координатор Левого фронта Сергей Удальцов. В России сегодня пройдут съезды двух оппозиционных партий. На форуме «Яблоко» в Подмосковье будет избрано новое руководство партии на 4-летний срок. В Москве соберется съезд республиканской партии, регистрация которой была недавно восстановлена Министерством юстиции. В Москве зафиксирован новый обстрел из пневматического оружия общественного транспорта. В пятницу вечером на востоке города неизвестный, предположительно из пневматики, повредил боковое стекло трамвая. Ранее на этой неделе сообщалось о нескольких случаях нападений на рейсы в автобусы и троллейбус. Никто не пострадал. В Египте сегодня начинается голосование во втором туре президентских выборов. За пост президента борются Ахмад Шафик, бывший премьер-министр в правительстве свергнутого президента Хосни Мубарака и представитель исламистского движения «Братья-мусульмане» Мохаммед Мурси. Франция может начать поставки средств связи сирийской вооруженной оппозиции, которая борется за свержение режима президента Сирии Башара Асада. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус. Администрация президента США Барака Обамы подтвердила предположение о проводимых американскими военными операциях против исламских боевиков в Йемене и Сомали. На слушаниях в федеральном суде Нью-Йорка бывший член Совета директоров банка Goldman Sachs Раджат Гупта в пятницу был признан виновным по делу об инсайдерской торговле. На момент ареста в октябре ему грозил 20-летний срок заключения. Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия признал, что закон, запрещающий эвтаназию, противоречит Конституции. Вы слушали краткие новости на волнах свободы.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведет передачу Владимир Тольц. Я хочу продолжить начатый в программе «Разница во времени» разговор о завершившейся недавно трехтомной публикации президиум ЦК КПСС 1954-1964 годы, содержащей черновые протокольные записи заседаний, стенограммы и постановления ЦКовского органа, который один из заседавших тогда в нем на правах кандидата, Петр Шелест, не очень грамотно, грамотностью они вообще не очень были отягощены, но по существу верно назвал главным генеральным штабом. Штабом всего – партии, воспринимающей себя как авангард прогрессивного человечества в его сражениях за коммунизм, страны и соцлагеря, находящихся по их представлениям во враждебном окружении, ну и так далее. Сейчас, используя опубликованные в трехтомнике документы, я хотел бы дать не читавшим их нашим слушателям возможность составить свое представление об этих генштабистах, их взглядах, их разговорах, их логике. Но прежде надо хоть пару слов сказать о тех, кто делал эти записи. Стенографическими их не назовешь, да и запрещено было стенографировать на президиуме. Рабочие записи, те, которые постфактум проверялись и выверялись начальством, появились позднее, во второй половине 60-х. А эти для тех же рабочих нужд, то есть последующего оформления решений и других документов президиума, вел все десятилетие хрущевского правления заведующий общим отделом ЦК Владимир Никифорович Малин. Молчаливый человек, неоднократно испытанный органами на верность. И во времена большого террора в Белоруссии, и в военные годы в совместном с НКВД руководстве партизанским движением, и в послевоенную пору при раскручивании ленинградского дела. Владимир Никифорович и замещавшие его в случае отсутствия Чернуха и Серов стенографии не обучались, и записи их никем не проверялись. Если сравнивать то, что записывали за Хрущевым другие, более образованные люди, например, сделанную давним участником нашей программы Леонидом Митрофановичем Замятиным и личным переводчиком Хрущева Виктором Михайловичем Суходревым, запись беседы Никиты Сергеевича с американским журналистом Дрю Пирсоном, получается другой Хрущев. Не косноязычный, не столь импульсивный, как в записях Малина. И менее натуральный. Мы-то и по диктовкам его мемуаров можем это проверить. Итак, каковы они, эти кремлевские генштабисты времен хрущевского десятилетия, так сказать, а-ля натурель? Прежде всего, в глаза бросаются различия в языке, связанные и с образованием, и с жизненным опытом, да и с возрастом тоже. Например, окончившие вузы Косыгин, Шипилов, Соборов, два последних, как и недоучившиеся в институте Молотов, еще и зарубежным опытом обладали, все они куда менее косноязычны и куда более адекватны в восприятии проблем и мира, нежели их коллеги, опирающиеся лишь на свой опыт классовой борьбы. Ну, примером степени адекватности этих последних может служить сделанная 22 ноября 1956 года Чернухой протокольная запись, комически озаглавленная, о посылке ответа товарища Ворошилова английской королеве на телеграмму, полученную в адрес товарища Ворошилова от бельгийской королевы.
«Это немыслимое, позорнейшее дело для государства. Наказать непосредственных виновников, отметить, что товарищ Ворошилов несерьезно подошел к этому вопросу, нанесшему ущерб нашему государству».
Молотов. «Товарищ Ворошилов допустил грубую ошибку. Щербаков не на месте. МИД тоже несет ответственность. Считает, что за допущенную ошибку Щербакова предложить товарищу Ворошилову уволить и указать на небрежное и халатное отношение к своим обязанностям».
«Обратить внимание товарища Ворошилова. Недопустимо проявлять такую доверчивость. В результате допустил такую грубую ошибку, что халатность. Обратить внимание МИДа, товарища Громыко, что он не проявил должного внимания, отнесся халатно».
Следует, пожалуй, сказать, что бравый адъютант Ворошилова, подобранный им еще в довоенную пору по образу и подобию своему Щербаков, был действительно смещен с поста заведующего Ворошиловским секретариатом, но уволен не был. И покуда не закатилась звезда самого Климента Ефремовича, верно служил ему в качестве помощника главы государства. Получалось, пошел на повышение. Надо отметить, что элементарная необразованность в сочетании с богатым опытом перманентных войн с врагами внутренними и внешними заметно сказывались на восприятии Политбюро вопросов права и законности. Вот показательная запись, сделанная в заседании 13 июня 1963 года.
Записка по изнасилованию «Расследовать и расстрелять».
О суде и не вспоминают. Или вот об известном деле валютчиков Яна Рокотова и Владислава Фейбашенко, арестованных в 1961-м. За пару недель до суда над ними Президиум Верховного Совета СССР принимает указ, согласно которому нарушители валютных операций могут приговариваться к 15 годам лишения свободы. Но Хрущеву показалось это недостаточным. Из записи заседания Президиума ЦК 17 июня 1961 года.
«Я вчера читал в газете «Из зала суда». Я возмущен. Как это можно? Дали 15 лет. Через 5 лет он будет на свободе. Товарищ прокурор, вы что, будете свою политику проводить или будете слушать ЦК?
Генеральный прокурор Руденко, мы вносили по вопросу валютчиков специальный проект, не утвердили, установили максимум 15 лет, без смертной казни.
Да пошли вы к чертовой матери, простите за грубость. Народу стыдно в глаза смотреть, народ возмущается. Грабили, грабят, а вы им законы пишете. Что такое? Ишь, какие либералы стали, чтобы их буржуазия хвалила, что они никого не расстреливают, а эти грабят рабочих и крестьян. Хотите, я общественным обвинителем выступлю с требованием расстрела? Не боюсь, а вы боитесь. Я думал, расстреляют этих мерзавцев. Читаю, 15 лет. Так вы ж поощряете других.
Тут Руденко попытался объяснить очевидное. Он обязан судить по закону. Но Хрущев не унимался.
Законодательство нужно пересмотреть. Руденко мы вот накажем. Если вы не возьмете надзор, тогда вы просто либералом стали. Верховный суд, товарищ Горкин, мы вас накажем за это дело и новых людей назначим. Нельзя так. Государство мы должны защищать. А вы боитесь, что у нас варварские законы. Я за варварские законы. Когда не будет убийств, тогда и не будет варварских законов. А сейчас надо.
Руденко, как бы вы меня ни ругали, но если закон не установил смертной казни, мы не можем ее применить.
Человек разложился, ничем не занимался, с малых лет начал спекулировать. Ему только одно место — в гробу. Вы его оставили. 15 лет его надо кормить, одевать, иметь отдельную камеру, держать солдат для охраны. У крестьян есть поговорка «Худая трава с поля вон».
Тут масло в огонь подлила покровительница искусств, министр культуры Екатерина Фурцева, напомнив тому же Руденко.
У нас не было смертной казни, а потом, после случая с изнасилованием в 51-52 годах, вы вошли с предложением.
И еще недавно осуждавший сталинское беззаконие Хрущев подхватывает.
Сталин в этих вопросах правильную занимал позицию. Он перегибал палку. Но преступников мы никогда не щадили. Пусть печать выступит и разделает приговор суда.
Руденко еще пытается сопротивляться. Он знает, что закон не может иметь обратной силы.
Не надо этого делать, потому что лучше по существующим законам мы посмотрим.
Но для Хрущева воля народа важнее законов, а ей можно управлять, и он ее верховный выразитель.
У меня есть старый приятель, вместе на Донбассе работали. Он меня спросил, почему не расстреливаете этих варваров? Ты думаешь, народ будет осуждать? Ты боишься запачкать руки в крови? Нет, народ этого ждет, требует. Вот пусть расстреляют.
Вскоре в «Правде» появилось сообщение.
Генеральным прокурором СССР был внесен в Верховный суд РСФСР кассационный протест на жестокость приговора Московского городского суда по делу Рокотова и других. Однако, учитывая, что Рокотов и Фейбышенко совершили тяжкое уголовное преступление, Верховный суд РСФСР на основании части 2 статьи 15 Закона о государственных преступлениях приговорил Рокотова и Фейбышевского к смертной казни, расстрелу с конфискацией всех изъятых ценностей и имущества.
А еще через неделю заметка в 5 строк. Заголовок «Валютчики расстреляны». Радио «Свобода» – программа «Документы прошлого», которую ведет сегодня Владимир Торц. Мы знакомим вас сейчас с документами хрущевского президиума ЦК КПСС. Что поражает немногочисленных пока, но искушенных читателей трехтомника, так это то, что эти люди, прошедшие школу безропотного подчинения вождю, могли, оказывается, на президиумовских посиделках иногда внятно и твердо противоречить хрущевскому своеволию. Доктор исторических наук Алексей Николаевич Цумутали говорит.
Для меня вот этот том интересен еще и тем, что некоторые персонажи предстают все-таки более живыми людьми, чем можно было это представлять себе на расстоянии. И некоторые вещи, вот оказывается, нам раньше были не так известны. Вот почему-то я обратил внимание на то, что на целую неделю, даже больше, там, на 8 дней растянулись эти закулисные маневры вокруг снятия Жукова. И главное то, что на первом заседании, после так называемого формального доклада начальника главного политуправления Желтова, присутствовавшие на заседании два маршала Малиновский и Конев, то, что называется, уперлись. И все прочие, вот, собственно, члены президиума были ими очень недовольны. Вот это один из самых интересных протоколов.
Но твердости хватало, правда, до оформления единогласного, а какого еще решения президиума?
Товарищ Желтов сообщает, политработа в армии принижена. Товарищ Жуков мне говорил, что он добьется того, что военные советы будут совещательными органами при командующем. Товарищ Жуков заявил, что политработникам рыжие бороды попривесить и кинжалы дать, они бы всех командиров перерезали. Сказал он это в перерыве совещания политработников. За столом в присутствии Малиновского, Баграмяна, Золотухина, меня, Бирюзова. Главпур ограничивается в своей деятельности. В докладе о боевой подготовке часть доклада для совещания политработников была изъята из доклада. Мне, как начальнику ПУРа, не разрешено выезжать в войска без разрешения. Министр товарищ Жуков неприязненно относится ко мне. Из-за чего? Из-за того, что будто я был против назначения его министром. Возражаю против его возвеличивания, о картине «Товарищ Жуков на белом коне на фоне горящего Рейхстага».
Товарищ Малиновский, сложилось впечатление, что только товарищу Желтову политорганы близки, а нам чужды. Но это неверно. Мы выглядим вроде старых военспецов. Другое, как сложились отношения у начальника ПУРа с министром. Больно слышать, что наши маршалы зазнались, но они этого не заслужили упрека. Есть натянутость, но надо все излагать объективно. Обижаются низовые работники на товарища Желтова. Не попасть на прием, товарищ Пронин. Изложение об упорядочении проверки войск дано товарищем Желтовым необъективно. Не допускать ошибок, которые могут принести нам вред.
Товарищ Конев, не могу согласиться с оценкой состояния политработы в армии, которую дал товарищ Желтов. Нельзя противопоставлять политработника командиру. Не соответствует истине, что военачальник что хочет, то и делает. Кадры армии преданы партии. Личные отношения между министром и начпура ненормальные.
Доклад с позиции кричащих недостатков. Реакция товарищей Малиновского и Конева тоже однобокая. Но если мы поставим вопрос об усилении партийной работы, никто не может говорить против. Сила в партии. Нельзя, если Жукова подняли, но он хочет на шее сидеть.
Товарищ Жуков, готов признать критику и поправить ошибку. Не считаю правильным, что без меня собирали такое совещание и обсуждали вопрос. Вывод считаю диким, что я стремился отгородить вооруженные силы от партии. Отметаю, что я запретил кому-то информировать ЦК. Прошу расследовать, что я принижаю партийно-политическую работу в армии. Я не признаю, что это я делал. А товарища Желтове, я считаю его слабым как руководителя политработы в армии. О культе личности есть, видимо, ляпсусы. Слава мне не нужна. Прошу назначить комиссию для расследования. Товарищ Жуков считает, говорит, что если нет доверия, то он не может быть министром обороны. Утвердить товарища Малиновского министром обороны СССР. Единогласно.
Или вот совсем другое заседание. Это уже 64-й год. Хрущев распаляется по вопросу о ценах на колхозную продукцию и нападает на Дмитрия Полянского, высказывавшего общеизвестное: в системе оплаты сельхозрабочих много недостатков.
Почему вы это говорите? На каком основании? Вы бросаете безответственные фразы.
Полянский, вы меня спрашиваете, я отвечаю.
Товарищ Шулепин, возьмите справку и суньте в нос члену президиума.
Не суйте в нос, я человек.
Я тоже человек.
Как с вами разговаривать, если высказал свое мнение сразу обострение? Не надо волноваться.
И Хрущев отступает.
Может быть, это возрастное дело, но я расстраиваюсь, волнуюсь, реагирую. Ничего не могу с собой сделать. Казалось бы, мне какое дело? Вы работаете, мне 70 лет. Черт с вами, делайте, что хотите.
Еще когда вышел первый том обсуждаемого нами сегодня трехтомника, автор одной из немногочисленных толковых рецензий на него написал, что при очевидности доминирующей роли Хрущева опубликованные документы высвечивают и другое, цитирую: «Хрущев не был диктатором, убежденным в своей непогрешимости и сурово расправлявшимся с теми, кто ему осмеливался перечить». Есть какая-то неувязка в этой сентенции с жизнью. Да, он не казнил ни Жукова, ни группы четырех и примкнувшего к ним Шипилова, ни Руденко, уверявшего, что коли закон не предусматривает смертной казни для валютчиков, то Рокотова нельзя казнить. Но Рокотова-то казнили. И новочеркасских рабочих расстреляли, и все это по требованию Хрущева и при единогласной поддержке его кремлевских подельников. Ну а убеждение в своей непогрешимости оно нарастало. В 57-м Хрущев еще мог признаться перед коллегами по президиуму: «У меня неустоявшееся мнение». Конечно, какой же еще, если за пару недель до 20-го съезда он мог сказать: «Ежов, наверное, не виноват, честный человек». А вот под конец своего правления Хрущев выражался иначе, цитирую: «Прения, думаю, не нужны, командовать парадом буду я», ну и так далее. Все это сочеталось с гипертрофированным восприятием собственной роли и роли президиума ЦК. Ни один политик Запада и Востока не мог в этом с ним сравняться, ведь он и предводительствуемые им члены кремлевского ареопага возложили на себя ответственность за все, за закупочные цены на кур и уток и за выплавку чугуна и стали, за посылку человека в космос, ракет на Кубу и продовольственной помощи в Африку. Они полагали, что в состоянии решать судьбы целых стран и народов, устанавливать дату построения коммунизма и сроки обучения в школе, определять потребность обреченных на будущее коммунистическое счастье советских людей в табаке, хлебе и квадратных метрах жилплощади. Они уверены были, что знают и могут научить других, как выращивать кукурузу в северных широтах и добывать драгоценные металлы, как одеваться, какую живопись любить и какие книги писать и читать. Соединение этих самоуверенностей и супермессианской установки с невеликой грамотностью и предрассудками среды, из которой они вышли, давало уникальные порой результаты.
Вот мне Микоян говорил: «Ты знаешь, какой Окуджава? Это сын старого большевика. А старый большевик тоже был дерьмом. Он был уклонистом, национал-уклонистом. Так что, конечно, дерьмо. У меня есть сын Сергей, инженер. Он окончил институт, когда ему было 24 года. А если бы он окончил 8 классов и года 4 поболтался среди рабочих, то был бы более сильным инженером. И с точки зрения пользы для общества, для государства Сергей Хрущев был бы более полезным, чем сейчас. Я считаю, что зря был поставлен вопрос на сессии Верховного Совета РСФСР об охране природы. Как раз после этого решения я читал в «Известиях», товарищ Джубей напечатал статью Паустовского. Вот, называют там какое-то красивое место. Река протекает, березки были, там Поленов еще этюды русской природы писал, а вот тут гравий добывают, воду мутят, рыба страдает, лес рубить нельзя, так как это все природа. Комар будет сосать, не изволь его обидеть, потому что это божья тварь. Но я убью этого комара, вырублю этот лес, если это нужно для народа. Вот как надо, а не слюни распускать. А природа — это ольха, это сорняк. Если бы я был физически в состоянии, я просто 2/3 лесов Российской Федерации вырубил и снова засадил. Потому что это не лес, а дерьмо».
Завершая этот радиочас, я хочу обратиться к Елене Зубковой с тем же примерно вопросом, который уже задавал Андрею Сорокину. Вот теперь мы узнали о хрущевской советской власти в высшем и узком смысле этих слов. Узнали как никогда много. И мы же наблюдаем нынешнюю российскую власть. Она для масс живет в телевизоре. Если сравнивать, что тут общего, отличного, где тут пресловутая разница во времени?
Давайте сравнивать картинки, да? Вот одна картинка у нас возникает, когда мы читаем вот том, о котором сегодня говорим. Что касается тех нравов и тех порядков, которые существуют в сегодняшних властных структурах в Кремле, то эту картинку мы, как правило, получаем из телевизора. Но из телевизора еще из каких-то отчетов. И это принципиальное, вообще принципиальное отличие. Чем хороша эта книжка? В основном тем, что, ну, понятно, с различными поправками, что это стенограммы, что это написано от руки, что это писали живые люди, но мы тут получили реальные портреты. Да, портреты получились неказистые, я с вами соглашусь. Но вы знаете, все равно это живые люди. Здесь есть какой-то всплеск эмоций. Здесь пусть вопросы не всегда какие-то значительные, но люди решают их как-то так вот всерьез, и это действительно интересно, и они проявляют себя по-разному. Поэтому я говорю, что там есть живая драматургия. То, что ту картинку, которую мы видим сейчас часто в телевизоре, это драматургия не от жизни, а от сценариста. И поэтому уже в этом плане мне очень трудно сравнивать. Опять-таки потому, что очень трудно сравнивать живых людей и тех людей, которые не сколько живут, сколько хотят казаться какими-то. Это абсолютно и другое поколение, и страна другая, и нравы другие. Тут я опять с вами соглашусь, что, конечно, и современные политики очень часто действительно позволяют себе какие-то вещи, подобно самому Никите Сергеевичу, позволяют себе вещи, которые как бы были совершенно не предусмотрены протоколом, да. Ну, что мы будем сравнивать, да, чем один там лидер, да, или политик отличается от другого. Сейчас как-то их набор все-таки побогаче. Несмотря на то, что, да, у нас две главные действующие фигуры, но вокруг действительно много других политиков. Хрущев заслонял собой все, не только в силу своего положения, но и, вот, собственно говоря, в силу особенностей собственной личности. Он заполнял собой все, потому что он таким был. Школа, вышколенность есть, определенно, конечно, лоск, западный лоск, лоск образования, он тоже есть. То, чего не было у Хрущева, в каком-то смысле, может быть, Хрущев был более естественным, но и какой-то вот такой стены между современными политиками и Хрущевым я бы тоже бы проводить не стала. Все-таки Никита Сергеевич не так далек от сегодняшних, причем в самом хорошем смысле этого слова, не так далек от сегодняшних, как иногда кажется. Мне вообще кажется, что Хрущев – это первый политик современного типа. Что я имею в виду? Это политик, который действительно умел работать на публику, который работал сам над этим, у которого была своя команда, которая над этим работала. Политик, который хотел произвести правильное впечатление, это тоже очень свойственно. Он себя вел так, как ведут сегодняшние политики, сегодняшние лидеры. Поэтому я думаю, что не так далек он от дня сегодняшнего на самом деле. Кстати, эти книжки тоже об этом. Это очень хорошо показано.
Доктор исторических наук Елена Зубкова. Вместе с ней в этой передаче, посвященной завершившейся недавно трехтомной публикации «Президиум ЦК КПСС 1954-1964 годы», приняли участие ее коллеги, историки Алексей Цамутали, Никита Петров и Андрей Сорокин, который к тому же является гендиректором Роспена, издательства, опубликовавшего этот своеобразный групповой автопортрет хрущевского руководства. Продюсером передачи был Андрей Амочкин. Подготовил и вел ее Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выйти от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. Поликлиники даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.